Продолжаем разговор. Профессор кафедры истории России МПГУ, завкафедры МГТУ, доктор исторических наук Виталий Захаров. В студии «Радио Спутника» я, Алексей Осин. Ну вот, собственно говоря, начались боевые действия. Давайте все-таки остановимся на ситуации, как при численном превосходстве, которое тогда играло действительно серьезную роль, были допущены такие вот ошибки, и что привело к поражению.
Ну, в отличие от Японии, которая тщательно готовилась к возможной войне, Россия, несмотря на, в общем-то, тоже движение в этом направлении, и, кстати, тут еще можно сказать о знаменитой фразе министра внутренних дел Плеве, о том, что для внутреннего успокоения России нужна маленькая победоносная война, да? То есть, в принципе, курс тоже был в том же направлении. Вот,
отвлечь... То есть, это фраза оттуда пошла,
да? Да. Отвлечь внимание общества, да, отвлечь внимание общества от внутренних проблем, которые все больше обострялись. Вот как раз на внешнеполитические какие-то такие мероприятия, да. Ну, в данном случае, вот, попробовать победить в какой-нибудь маленькой войне, да. И тут Япония подвернулась с ее довольно агрессивной политикой на Дальнем Востоке. О, как раз вот типа вот это и есть объект, да. Но тогда надо было по-нормальному к этому готовиться. А в том-то и дело, что Россия оказалась не готова ни в каком смысле к этой войне с Японией. Преобладали настроения, которые впоследствии получили название «шапкозакидательскими». То есть, мол, достаточно посмотреть на карту. Действительно, в общем-то, можно посмотреть, какие размеры Российской империи, да, и какие размеры Японии. Да мы, мол, типа того, в случае чего их шапками закидаем. Ну, не получилось. Потому что недооценили противника, просмотрели. Разведка, видимо, плохо действовала, что у Японии совершенно уже иной флот оказался. Вот. Гораздо лучше, чем российский. По поводу армии, да, на протяжении почти всей русско-японской войны у нашей группировки в Маньчжурии, соответственно, по численности войск было больше, чем у Японии. Но это не сразу, опять же. Только когда война уже началась, через 3-4 месяца, когда пошла переброска войск по Транссибу, да, действительно, наша группировка нарастилась. Но, опять же, качественно она, на мой взгляд, уступала японской группировке. Там, опять же, хорошо подготовленные мобилизованные войска, а у нас все подряд, что называется. И, опять же, не было нормального представления о театре будущих боевых действий и тому подобное. То есть ошибок было довольно много совершено. Но главная ошибка, еще раз повторяю, это неготовность к настоящей войне. Вот. Опять же, преобладание вот таких слишком оптимистических настроений. То есть Япония — это ничто, это маленькая страна, которую мы там одной левой разобьем. Не получилось. Тем более, в общем-то, Япония с самого начала выбрала такую очень наступательную тактику. Ну, считается, что японцы напали на нас без объявления войны. Ну, фактически так оно и было. Формально Япония войну объявила. Только, мол, известие об этом до Петербурга
задним
дошло
числом.
Задним числом, да. Вот. Ну и военные действия, как известно, начались с нападения японской эскадры на Порт-Артур. Удар был нанесен по нашим кораблям, которые на внешнем рейде находились. Сразу было повреждено 2 броненосца и 1 крейсер. И одновременно вторая часть японского флота напала на 2 наших корабля, которые находились в корейском порту Чемульпо. Вот. Опять же, зачем понадобилось их туда направлять, не совсем понятно лично мне, например. Вот. Ну, так уж получилось, что вот на момент начала войны, это 27 января по старому стилю 1904 года, крейсер «Варяг», знаменитый, и канонерская лодка «Кореец» оказалась в Корее. Вот. Ну, по поводу «Кореец», наверное, название обязывало. Это я шучу. Короче говоря...
«Варяг» к чему обязывал?
«Варяг» к чему не
обязывал. В Норвегию надо было.
Ну, в общем, короче говоря, вот эта часть, вторая японская эскадра, предъявила двум нашим кораблям ультиматум немедленно сдаться. Ну, а дальше произошло вот это знаменитое сражение, неравное «Варяга» и вот этой лодки «Кореец», соответственно, с этой японской эскадрой. Причем «Варяг», ну, вот если прочитать материалы о нем, славился как раз тем, что он постоянно там что-то ломалось. Вот. То есть очень капризный корабль был. Но вот во время конкретно этого сражения все пришло в норму и все работало. То есть плюс еще, конечно, героизм самой команды, очень профессиональные действия капитана первого ранга Руднева. Ну, в общем, благодаря всему этому «Варяг» смог выстоять. удивлению, в общем-то, всех. Тем более, в общем-то, все это происходило на глазах нейтральных кораблей военных, там, французских, итальянских, английских, американских, которые тоже находились в этом порту Чемульпо. Вот. Ну, в общем, варяг попытался прорваться к своим в Порт-Артур, не получилось, был вынужден с большими повреждениями вернуться обратно, но при этом он смог потопить один японский миноносец и серьезно повредить 4 японских корабля. То есть сразу это показало, что для японцев легкой прогулки не получится. Ну, а дальше все равно тут безнадежная, в общем-то, ситуация сложилась. Японских кораблей было намного больше. Они принудили варяг все-таки к сдаче. Ну, как сдаче, почетной, скажем так. То есть команда приняла решение затопить корабль и взорвать эту канонерскую лодку кореец. Что и произошло. Ну, все раненые и просто выжившие моряки были переправлены на иностранные корабли нейтральных стран, соответственно, и потом доставлены в Россию. Японцы, кстати, этому не препятствовали. Вот. Их очень, кстати, с огромной помпой торжественно встретили. Действительно, было за что. Вот.
А у нас в каждой войне таких случаев достаточно.
Ну, чтобы поднять
когда,
боевой дух.
Когда люди, люди именно, да, а не вот техника.
Героизм там, проявляют что-то. И так далее. Вот здесь действительно тот самый случай. А что касается Порт-Артура, то по японскому плану, соответственно, это полная нейтрализация этого порта с суши и с моря. Вот. Они попытались вообще загородить выход из бухты брандерами, так называемыми. Вот. У них это не получилось. Ну, зато они расставили минные сети, вот, чтобы наш флот, первой Тихоокеанской эскадры из Порт-Артура никуда выбраться не мог. Вот. 24 февраля туда прибыл новый командующий флотом адмирал Макаров, который, считается, развил там бурную деятельность. Вот. На протяжении месяца навел порядок элементарный. Приказал, по примеру, опять же, обороны Севастополя срочным порядком строить оборонительные сооружения, модернизировать то, что уже было. Вот, при этом поставить контрминные ловушки, соответственно, чтобы японские корабли могли на них напороться, а до этого ничего не делалось, к сожалению. Вот. Ну, а дальше произошла трагедия. 31 марта 1904 года флагманский корабль «Петропавловск», на котором находился Макаров со всем своим окружением, ближайшими офицерами и так далее, натолкнул, ну, в общем, попал на японскую мину, на японскую мину и затонул буквально за несколько минут. Погиб и Макаров, и все, практически все, кто там был, включая, кстати, знаменитого нашего художника Верещагина. После этого, к сожалению, человека, равного по организаторским способностям Макарову, не нашлось. Новый адмирал Витгофт был ему, что называется, не чета, вот, проводил довольно пассивную политику. И, в общем-то, дальнейшая ситуация была довольно плачевной. Тем более, японцы буквально сразу отрезали Порт-Артур от нашей военной группировки в Северной Маньчжурии, которую возглавил генерал Куропаткин, бывший военный министр. И дальше уже могли начинать осаду Порт-Артура, что и происходило с апреля по декабрь 1904 года. Всего состоялось, если говорить про Порт-Артур, там по разным данным то ли 4, то ли 5 штурмов. Вот. Причем, как и в случае, опять же, во время Крымской войны с обороной Севастополя, наши моряки демонстрировали чудеса героизма, еще и изобретательность, кстати. Например, вот во время обороны Порт-Артура были изобретены минные мортиры, которые, ну, по сути, минометы, да, которых до этого на вооружении русской армии не было. И с помощью этих минометов, соответственно, наши войска причинили очень большой урон противнику. И, кстати, во время штурмов Порт-Артура японцы несли очень большие потери, всегда в 1,5-2 раза больше, чем потери обороняющейся стороны.
Да, но они решили касать и перейти, да, вместо штурмового.
Ну, у них зато была мощная осадная артиллерия, плюс постоянный подвоз боеприпасов, чего у нас не было. Вот что у нас было на момент начала осады Порт-Артура, так, в общем-то, не на что было больше рассчитывать.
Как же там Куропаткин?
Куропаткин на севере должен был деблокировать, соответственно, постараться деблокировать Порт-Артур, но здесь сказалась чрезмерная осторожность этого генерала. Дело в том, что у него была какая-то такая идея фикс, это боязнь попасть в окружение. Вначале он боялся, видимо, что если он вторгнется глубоко внутрь этого Леодунского полуострова, он вытягивается, так сказать, в сторону от Желтого моря, то он может попасть в ловушку. То есть японцы могут ударить по горловине этого Леодунского полуострова, и наша армия окажется просто в ловушке, соответственно, в полном окружении. Поэтому он туда не пошел. Отрядил только один корпус Штекенберга, который тут же потерпел поражение от превосходящих сил Японии при Вафангоу сражении. А дальше он в основном отступал. На мой взгляд, он применял тактику, похожую на тактику Барклай де Толли во время Отечественной войны 1812 года, так называемая скифская тактика, то есть уклонение от сражений генеральных, отступление вглубь территории для накопления сил и последующего перехода в контрнаступление. В принципе, вполне разумная тактика, если бы не одно «но». Отличия-то как раз заключались в том, что Барклай де Толли проводил эту тактику на своей территории, и ему была обеспечена поддержка населения и постоянный подвоз ресурсов материальных, людских, пополнения, да, и тому подобное. А вот здесь-то как раз во время русско-японской войны мы воевали на чужой территории, да, и местное население было настроено абсолютно нейтрально, индифферентно и по отношению к России, и по отношению к Японии,
соответственно. Чума на вашу,
да, дома, примерно так. Да. Китайцы воспринимали и Россию, и Японию как захватчиков, вот, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому не было нормальных опорных пунктов, не было вот той базы, да, которая была у Барклая де Толли.
Да и там партизанская война.
И партизанская, а здесь кто будет воевать-то? Откуда возьмутся партизаны? Территория чужая. Вот. Ну и в итоге вот эта чрезмерно осторожная тактика Барклая де Толли, направленная на накопление сил, да, а он, видимо, планировал перейти в контрнаступление, только когда у него будет двойное превосходство над японцами, она не сработала. И в итоге во всех сражениях, которые состоялись в начале под Ляояном, допустим, это в августе 1604 года, четырехдневное сражение, затем на реке Шахэ спустя месяц в сентябре 1604 года. Вот, везде один и тот же итог. У японцев чуть не вдвое больше потери и отступление наших войск. Почему? Вот опять же, в решающие моменты и того, и другого сражения, когда Куропаткин вполне мог повернуть ход этих сражений в свою пользу, он в решающий момент вместо наступления организовывал отступление в обратную сторону. Да. Опять же, главная причина – боязнь попасть в окружение. Преувеличение численности противника. Вот, особенно под Ляояном это хорошо заметно. Да. У японцев ведь там вообще было в полтора раза меньше войск, в полтора раза меньше артиллерии, соответственно. И тем не менее поражение. Ну и в итоге... Опять же, наша группировка Порт-Артури оказалась абсолютно отрезанной и по морю, и по суше. Вот, и, в принципе, Порт-Артур был обречен. Дальше там спорный момент этой войны по поводу сдачи Порт-Артура 20 декабря 1904 года. Ну, разные мнения существуют. Кстати, потом, после сдачи и после окончания войны, того, кто подписал капитуляцию, это руководители Квантунского оборонительного района Стессели, отдали под суд, вот, за преждевременную сдачу крепости. Вот. Формально основания были обвинять его в этом, потому что, в принципе, даже после потери господствующих высот над Порт-Артуром к декабрю 1904 года, запасов боеприпасов, продовольствия оставалось еще, ну, как минимум на месяц возможных боевых действий. Вот. Но Стессель аргументировал свое решение тем, что он хотел сберечь жизни солдат и офицеров. Потому что, мол, ситуация по любым расчетам была совершенно безнадежной.
Куропаткина при этом не отдали.
Куропаткин находился, бог знает где, да, на севере, соответственно, очень далеко от Ляодунского полуострова. По морю, соответственно, никакой помощи ждать было ниоткуда, хотя шла вроде бы на помощь Порт-Артуру 2-я и 3-я Тихоокеанские эскадры, прежде всего стоявшие из кораблей Балтийского флота, да. Вот, но тоже было неизвестно, когда она подойдет. Вот, она, собственно говоря, и подошла только к маю 1605 года, да, через полгода после сдачи Порт-Артура. То есть по любым расчетам получалось, что вот этот месяц, который можно было еще продержаться, он ни к чему бы не привел. Привел бы только к лишним потерям. Ну, единственное, как бы, вот единственный плюс, возможно, дальше продолжение обороны Порт-Артура, это то, что вот эта наша группировка, которая там оборонялась, она сковывала чуть ли не 100-тысячную армию Японии, да. А после сдачи Порт-Артура эта армия генерала Ноги, соответственно, была переброшена на север против Куропаткина, да. И дальше уже вот как раз, когда состоялось сражение под Мукденом в феврале 1905 года, она сыграла значительную роль, тем более действительно, в общем-то, имела хороший опыт боевых действий и так далее.
Но все равно там было преимущество.
И там, численно, кстати, тоже, да, там наконец-то Куропаткин получил то, что хотел, он накопил силы. Опять же, наш
благодаря Транссибу.
Да, благодаря Транссибу, действительно. У нас было под Мукденом, опять же, где-то примерно в полтора раза больше войск, чем у японцев. И артиллерии было больше, и так далее. Но опять, во время этого двухнедельного сражения, где с обеих сторон участвовало свыше 600 тысяч человек, и, кстати, до Первой мировой войны это было самое крупное сражение в истории войн, наша армия в решающий момент в наступление не перешла. Опять сказалась боязнь Куропаткина попасть в окружение, и опять конечный приказ об отступлении. При этом потери японцев опять были выше, 70 тысяч против 60 тысяч округленно с нашей стороны. Но зато у нас 22 тысячи попало в плен, а у японцев только 1 тысяча. И вот после Мукдена уже стало четко понятно, что войну мы эту с треском проиграли.
Но, Виталий Юрьевич, нам надо еще успеть с Первой мировой войны там хотя бы очертить, угу. потому что не так много времени осталось, примерно минут 10 еще. Давайте про Цусиму буквально угу. в нескольких словах, вот угу. об этом флоте, который шел с Балтийского моря, а потом переходим уже в Европу.
Хорошо, да. Ну вот событий. Заключительный аккорд это крайне неудачно для России войны. Это Цусимское морское сражение, название которого стало нарицательным и стало означать безоговорочное, даже позорное поражение. К сожалению, да, действительно, наверное, можно согласиться, безоговорочное. Вот, по поводу позорного, наверное, все-таки нет. Ну, что произошло? Собственно говоря, вот эта эскадра, вторая, к ней добавилась еще и третья, да, Тихоокеанские эскадры, шли на помощь Порт-Артуру. Главная цель была это деблокада Порт-Артура. Но, получается, раньше надо было ее направлять. Вот. А здесь направили слишком поздно, только весной 1904 года. С большим скрипом шли эти две эскадры. Вот. Там, ну, это мы опустим, там Гульский инцидент, там подобное, который чуть не привел еще и к войне с Англией. У нее, напомню, был ведь оборонительный договор с Японией, да, тут наши корабли, короче говоря, обстреляли английский рыболовецкий флот, приняв его за японские корабли. Да, ну, в общем, короче говоря, добрались все-таки до Дальнего Востока, но в каком состоянии? То есть, и так корабли-то были устаревшей конструкции, большая часть.
И помогать было уже некому, Порт-Артур-то сдали.
Вот, правильно. Действительно, опять же, по датам 20 декабря сдача Порт-Артура, капитуляция Порт-Артура, несмотря на весь героизм защитников. И май 1905 года Цусимское морское сражение. Тут же видно, почти полгода прошло, да? Ну, зачем? Ну, на мой взгляд, Цусимское сражение для нашего флота было абсолютно бессмысленным в той ситуации. Опять же, советники некоторые, Николая II, ему советовали вернуть эскадры обратно. Но вот здесь Николай II, на мой взгляд, проявил присущее ему упрямство и недалекость мышления, скажем так, он считал для себя делом чести довести начатое до конца, да. То есть, ну, уже не получается к Порт-Артуру, но хотя бы прорваться к Владивостоку и усилить остатки нашего Тихоокеанского флота во Владивостоке, да. Потому что там действительно угроза была еще и Владивостоку в этой ситуации. А к этому времени японцы в апреле еще и полсахалина захватили, высадив там свои войска. Вот. Некоторый резон, конечно, в этом был, но, опять же, наших кораблей было 30, а японцы могли выставить против них больше сотни кораблей. Если по броненосцам было определенное равенство, то по крейсерам и миноносцам японская эскадра в 4-5 раз превосходила нашу, что и сыграло главную роль в этом сражении. Вот. К тому же, опять же, надо учитывать, что по технике японский флот, по технической оснащенности был гораздо лучше нашего.
Мы говорили об этом.
И большая скорострельность, соответственно, и больше мощь, так сказать, артиллерии на кораблях. А самое главное еще и дальность стрельбы. Ведь, собственно говоря, половина наших кораблей была уничтожена каким способом? Японцы отходили на безопасное расстояние, докуда не долетали наши снаряды с наших устаревших кораблей, и били по нашим кораблям, а их снаряды долетали. Вот. Ну и итог. Из 30 наших кораблей, соответственно, 19 потонуло, еще 5 сдались в плен. 3 корабля ушли в нейтральные воды, в основном в Филиппины, в Манилу, кстати, и знаменитый крейсер «Аврора» среди них был. И только один крейсер и 2 миноносца кое-как добрались до Владивостока. Ну, то есть полное поражение, конечно, безоговорочное, которое ставило такую жирную кляксу во всей этой войне.
Шапка за кидательство сменилась упадничеством. Да. Но, тем не менее, еще, так сказать, в эпоху Николая II были балканские войны, и, собственно, Первая мировая война. Давайте коротко на этом остановимся.
Да. Вот, ну, опять же, после поражения в русско-японской войне, ну, кстати, тут еще буквально вот пару минут о Портсмутском мире, да, он был заключен в августе 1905 года, посредником выступили Соединенные Штаты Америки, они свою территорию для переговоров предоставили, так как Теодор Рузвельт был, в принципе, хорошим знакомым Витте, да, то на этом решили сыграть, соответственно, делегацию возглавил на тот момент такой полуопальный Витте, который хорошо знал Рузвельта. Ну и к этому времени американцы и англичане, которые до этого предоставляли Японии бесконечные кредиты, поняли, что Япония слишком усиливается, да, и решили сыграть в противоположную сторону. Они отказали Японии в новых кредитах. Японская экономика была истощена этой войной, несмотря на одержанные победы. Вот. И, короче говоря, Япония оказалась в своеобразной дипломатической изоляции. В итоге русской делегации удалось отказаться от выплаты гигантской контрибуции, которую требовала Япония, и передачи всего Сахалина. Условия были компромиссные, в тех, наверное, в той ситуации наиболее разумные, то есть Россия передавала Японии права аренды на Лиадунский полуостров вместе с Порт-Артуром и Дальним, плюс право японского рыболовецкого флота ловить рыбу вдоль российских берегов, ну, не самая унизительная мера, наверное, ну, и половина Сахалина, соответственно, плюс Курильские острова, которые, в принципе, и так у Японии были. Вот. Но часть российского истеблишмента была этим недовольна. У Вита всегда было много противников. Они его тут же переименовали в графа полусахалинского, чтобы он продался там японцам и так далее. Ну, нет, потому что, в принципе, даже тот же Николай II, несмотря на все его упрямство, понимал, что войну надо срочно заканчивать. Потому что, во-первых, в России началась революция, это обязательно надо учитывать. Плюс к этому колоссальные дыры в бюджете. Уже 2,5 миллиарда рублей было потрачено на эту войну. Дефицит бюджета огромный. Плюс революционные события в самой России. И поэтому вот те исследователи, которые говорят, что надо было еще чуть-чуть подождать, продолжить эту войну, и мы бы неминуемо выиграли, я думаю, они не правы. Тут надо исходить из конкретной ситуации.
Уместный вопрос, стоило ли при вот этих обстоятельствах вмешиваться в другой...
По поводу Первой мировой войны, да. На мой взгляд, Россия могла, наверное, все-таки избежать участия в этой войне. Не в ее интересах это было. Кстати, не в интересах других стран, как оказалось, да. Если бы, опять же, правителям всех стран, которые, основных, которые участвовали в этой войне, показать ее итоги, да, то, наверное, все бы постарались ни в коем случае ее не начинать, да. Вот. А итог ведь какой оказался? Развал четырех империй, полная перекройка всей карты Европы, революция в России, революция в Германии, Австро-Венгрии и так далее и тому подобное. Тяжелейшие социальные конфликты, вот, огромные жертвы и тому подобное. Ни одна страна не ожидала, что настолько все затянется. У России запасы были вооружений, боеприпасов и так далее, максимум на один год ведения боевых действий. Ну и в самом начале...
Тем более уже... французы еще подвели, да, да, обещали, да, поставить.
Ну, в самом начале мы уже говорили о том, что, к сожалению, российская экономика оказалась в зависимости от французской, поэтому Россия была вынуждена, в общем-то, в какой-то степени находиться под влиянием Франции, вот, и всячески ей помогать. Вот этим, наверное, объясняется то, что Россия втянулась в эту ненужную ей войну. Действительно, вопрос дискуссионный, можно было избежать, нельзя. Ну, теоретически, конечно, можно. Практически получилось так, что большая часть генералитета была настроена за войну, да, она была настроена профранцузски, но итог оказался весьма плачевным. Российская экономика, кстати, первой не выдержала бремени этой войны, и Россия, опять же, как известно, первой из нее и вышла фактически, да, начались революционные выступления, ну, и пошло-поехало.
Благодаря большевикам, февральской революции, когда говорили, что летом 17-го года может быть решающее преимущество достигнуто, уже до этого Николай II отрекся.
Ну, кстати, это опять же напоминает события русско-японской войны. Здесь тоже, если бы Декаба, да, еще чуть-чуть подождать, поднакопить силы, Япония истощена, и мы ее добьем. Вот здесь, мол, такие же рассуждения, да. Еще чуть-чуть, Германия истощена войной, мы ее добьем. Но надо же учитывать конкретную обстановку. В данном случае революционные события в Петрограде, в других городах, полное крушение прежнего режима. И ведь, опять же, это очень символично, то, что никто не собирался этот режим защищать, да. Ведь действительно, февральская революция оказалась, по сути, бескровной. То есть там минимальные, в общем-то, жертвы были, по большому счету. Это и показатель того, насколько Николай II и его режим потеряли всякий авторитет. Никакого желания его защищать ни у кого особо не было. Вот. И как в такой ситуации можно дальше было продолжать вести эту войну? Ну, это же тоже показательно.
Ну, это гадание, да, на кофейной гуще. Говорить об этом не стоит. Факт заключается в том, что в переломный момент, действительно, при всем том, что вы правы абсолютно, Николай II все-таки он пожертвовал собой потом, когда это уже было не нужно. А вот здесь он отказался от продолжения борьбы, что, собственно, венчало, с моей точки зрения, всю вот эту его политику, о которой мы сегодня говорили. Ну вот, если резюмировать буквально там на 20 секунд, вы считаете, какова роль Николая II в двух словах в истории российского государства?
Ну, на мой взгляд, роль отрицательная. С моей точки зрения, это один из самых неудачных правителей в истории нашей страны. Если судить по итогам, да, наверное, у деятельности каждого главы государства надо судить по итогам его правления, то они были крайне плачевные. Вот. Крушение монархии, развал империи, затем там колоссальные жертвы. Ну, это, конечно, уже не зависело от Николая II, гражданская война и так далее. Вот. Ну и, собственно, личная драма, личная гибель, гибель семьи и тому подобное.
Поэтому, спасибо вам большое. Извините, время, к сожалению, вышло. Виталий Захаров, «Слабый политик. Беда для страны», профессор кафедры истории России МПГУ, завкафедрой МГТУ, доктор исторических наук. Огромное спасибо за беседу.
Взаимно спасибо тоже.